Москвы.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы начинаем очередное заседание программы «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
Ну, вот я хотел чихнуть для подтверждения верности своих слов. Подчеркнуть, что все так. Когда чихают, значит, все правильно. У нас есть несколько вам сообщений. Одно традиционное уже теперь, что работает видеотрансляция, помимо радио, телевидения, вот всех радиостанций и центрального телевидения, у нас работает еще веб-трансляция. Это такая новость обычная, даже не новость. Новость следующая. Те, кто слушает «Эхо Москвы», те знают и уже наслышаны о том, что вышла следующая аудиокнига Натальи Ивановны Басовской по мотивам и на основе наших передач «Все так». И это уже американские отцы-основатели. Отцы-основатели, о которых были передачи. У нас был и Джефферсон, были и все остальные. Да. Вот.
Яркие личности.
Да, яркие, замечательные, своеобразные, очень разные, которые такое государство образовали. И вот эту разность, своеобразие, их вот биографии удивительные. Вот вы можете услышать. Это новость первая, то, что касается аудиокниги. А вот книга в нормальном понимании этого слова. То есть,
традиционно,
да, скажем. На бумаге, напечатанная, в обложку сделанная. Это новая книга «Эхо истории» на «Эхе Москвы». «Человек в зеркале истории». И это уже теперь красавцы, и злодеи, и мудрецы. У нас это следующая у нас серия. Здесь разнообразные. У нас Спартак у нас кто? Мудрец,
вечный символ.
Знаю. Вечный символ, да. Спартак чемпион, да. И Спартак у нас, ну уж, красавец.
Я назвала вечный
герой,
символ.
Да. И у нас здесь есть и из древнего мира. Здесь и древний мир, средние века, раннее новое время и новое время как таковое. Здесь давайте возьмем из древней, помимо Спартака, есть и Юлий Цезарь, и Марк Юний Брут, которые опять оказались вместе. Вот, и
куда
опять,
же деться?
Да, и опять они на ножах это называют.
Уж если убил, так
да,
будь рядом.
Да, Нефертити, Фемистокл, Ганнибал. В средних веках у нас и Вильгельм у нас есть, и болгаробойца Василий, Василий II, византийский император.
Чудовищная фигура.
Да, жуткая. Карл Великий. И с другой стороны есть Христофор Колумб. Не менее великий, Эдуард III, Тамерлан. Всех не перечислишь. Есть из раннего нового времени от Микеланджело до Фрэнсиса Дрейка, проходя через герцога Альбу, и новое время как таковое. Здесь и Джордж Вашингтон как герой аудиокниги, как отец-основатель.
Тех самых.
Симон Боливер и Гарибальди, и Линкольн, и Бисмарк, и Максимилиан Робеспьер, и, конечно, Оливер Кромвель, одна из самых потрясающих фигур в истории вообще, на мой взгляд. Теперь к тому, что мы делаем сегодня. Сегодня мы продолжаем говорить о Людовике XIV. Мы продолжаем разыгрывать книги. Обещали Наталье Ивановне, мы что скажем, что почитать. И с моей стороны,
с этого начну.
Что посмотреть. А разыгрываем мы следующее. Разыгрываем мы две книги. Вот насчет что почитать. Беллетристическое, но увлекательное и завораживающая совершенно биография. Вот покажу и в телевидении, и покажу я, конечно, и нашим видеотрансляции. Вот Людовик XIV – это биография пера Александра Дюма, отца. Несмотря на шероховатости перевода, ее читать увлекательнейшее занятие. Вторая книга, в которой уже перевода не требуется, потому что написала Екатерина Глаголева, из серии «Повседневная жизнь в разные времена». Это очень хорошая серия, которую мы за французами продолжили оригинальными книгами. Екатерина Глаголева, «Повседневная жизнь королевских мушкетеров». Это у нас и Людовик XIII, и Людовик XIV, так что здесь это замечательные вещи. И Д'Артаньян, мифический Д'Артаньян, который арестовывает нашего друга, суперинтенданта так. финансов Фуке. В прошлой передаче вы это слышали.
Мы ответить это изложили
надо...
с вами.
Да. Ответить на вопрос надо следующий, достаточно простой. Долго-долго жил Людовик XIV. Мы сегодня проследим вторую часть его биографии. Так кем же приходился ему следующий король, Людовик XV? Кем? Только не пишите, что родственником. Понятно, что родственником каким-то.
Конкретно.
Но конкретно, каким родственником, кто он был Людовику XIV. Плюс 7-985-970-45-45. Будут ваши ответы, скажем, и победителей. Их будет 10 человек. Каждый из них получит две книжки. Итак, мы оставили Людовика XIV в начале
военных... На целую неделю.
Да, на целую неделю. Что он успел сделать за эту неделю и что успеет сделать, мы сейчас увидим.
Мы начинали говорить о нем. В человеке, родившемся в 1638 году, ставшем королем в 1643 в возрасте 5 лет. Этот 5-летний мальчик с таким страшным, с такой страшной ответственностью, с сознанием, что он король. Потом подросток, юноша, под тяжелой дланью правления Мазарини и символически его матери Анны Австрийской, он был танцующим юным королем, развлекающимся, создавшим театр французский. Со временем все это превратилось в академию. Он называл Академию театра, Академию музыки. При нем образовались великие люди. Композитор Люли, писатели, замечательные писатели, Расин, Мольер, все были вокруг него. И вот в этой такой танцующей, пышной декорации он начался. Он начинался, как где-то рядом был Шарль Перро, который служил непосредственно у великого Кольбера, великого финансиста. То есть вот в этих пышных, красивых декорациях он как полубог, как красавец. Он настолько хотел выглядеть вот таким почти спустившимся с небес. Он носил, например, достаточно высокие каблуки. На знаменитом портрете Рего это очень хорошо видно.
Ну, вот портрет этот в Лувре. Нам намекнули наши слушатели в прошлый раз. Написали рост 154 сантиметра.
Да, он носил высокие каблуки, чтобы быть выше.
Да.
Казался высоким, пишут современники. Сам о себе сказал: у меня самые красивые ноги в королевстве. То есть вот он начинался...
Никто не возражал? Нет.
Нет.
Нет?
Почему вообще не возражали?
Да.
После того, как он, едва придя к реальной власти в 1661 году, на утро после смерти Мазарини, на утро он стал реальным королем. Как он расправился с этим всесильным человеком, остальные уже возражать ему не смели. И вот этот... такой яркий, такой самовлюбленный, как я полагаю, самовосхищенный, переносящий все это на Францию, как писали современники, король приравнял себя государству. Вот спрашиваю, что почитать о нем, кроме того, что вы уже назвали. Вот в нашей отечественной историографии о нем очень хорошо писал Юрий Васильевич Борисов. «Дипломатия Людовика XIV», еще несколько работ. Это дипломат, историк, международник. Есть прекрасная переводная книжка «Боссан», Филипп Боссан, «Боссан», «Людовик XIV, король-артист». Вот об этой стороне переведена у нас, опубликована в 2002 году. Конечно, «Век Людовика XIV» Вольтера чрезвычайно интересен. Ну, мемуары, кто добудет герцога Сен-Симона или что-то еще.
Они у нас издавались.
Да.
Да,
издавались.
И в оригинале, и в переводе.
Есть и очень старые книги, не очень старые. То есть почитать о нем не только художественную литературу можно. Но кто совсем склонен к научной, исследовательской литературе, в журнале «Новая и новейшая история» за 1996 год, в 6-м номере, очень интересная статья Владимира Николаевича Малова, медиевиста, «Опыт психологической характеристики». Людовик XIV, «Опыт психологической характеристики». Сразу скажу, что мне кажется, не совсем вот я бы такую дала характеристику, но это и интересно.
Конечно,
работа
да.
очень интересна.
Теперь что посмотреть заодно, уж скажем.
Конечно.
Вот мы говорили о «Танцующем короле», был замечательный фильм не так давно, назывался «Король танцует», и там играл короля замечательный французский актер Бенуа Мажимель. Играл, кстати, и взаимоотношения с Анной Австрийской, и взаимоотношения с Мазарини очень непростые в этом фильме есть. Он не только танцует. Второй есть великий фильм Лукино Висконти, который называется «Захват власти Людовиком XIV». Это очень большой фильм, очень серьезный. И такую технологию государственного переворота, как сказал бы другой итальянский человек, Курцо Малапарте, вот как раз это
и есть. Точно. Не было переворота. Он же король с 5 лет, законный,
но
юридически.
Вот это то, что вы описывали в прошлый раз, как он изменился, и это по воспоминаниям.
На утро его не узнали.
На утро. А это и есть захват власти. И вот там вот это изменение потрясающее. И был не так давно он был и у нас на телеканале телеканале «Культура». Это двухсерийный фильм ушедшего от нас сейчас театрального режиссера Роже Планшона. Называется «Король дитя» Людовик XIV. Очень резкий, иногда грубоватый, но очень точный фильм об этом человеке. О зрелых годах и о последних есть и сериалы, и это вы можете посмотреть, когда найдете.
И много вот сегодня мы посостязаемся с сериалами,
да.
И сразу будем говорить о том, каков же был зрелый Людовик XIV. В прошлый раз я уже упомянула о том, что он затеял войны. К старости он написал в своих мемуарах: «Я слишком любил войну». Слишком, не слишком, но для того времени невоюющий король был незначительным. И, в общем-то, он добился гегемонии Франции, видел главных соперников в лице Габсбургов, чья власть простерлась от Пиренейского полуострова до внутренних областей Нидерландов и Германии. Поначалу у него была удачная деволюционная война. В общем, все, конец 60-х и 70-е годы 17 века, он воюет, вот, чтобы доказать приоритет Франции. И это стремление утвердить свою реальную абсолютистскую власть, которая также и внутри, все гармонично было. Там он воюет и показывает силу, и внутри Франции он решил ее показать и показал. Когда королю было уже 47 лет, это уже зрелый вполне человек, он совершил страшное деяние. Он отменил Нанский эдикт 1598 года, эдикт, который дал его дед, его замечательный дед, Генрих IV Бурбон, основатель династии ветви капетингов, бурбонов на французском престоле. Нанский эдикт – редкое, уникальное деяние той эпохи. Это эдикт о веротерпимости. Пусть и относительный, пусть не абсолютный, но это важнейшее достижение, которое, в сущности, надо было бы беречь, попытка сказать, что не надо жить в атмосфере Варфоломеевской ночи всегда. Mm-hmm. Давайте примиряться. Надо сказать, что эдикт нарушали. Нарушали не раз. Ришелье очень не любил гугенотов, и нарушения эдикта были. Но в 1661...
Для честности скажем, что и гугеноты нарушали.
Конечно.
Выходили за пределы
соперничество
своих укрепрайонов, бывало и так.
Соперничество, да, оставалось. И надо сказать, что в 1661 году, придя к реальной власти, Людовик XIV юридически, официально этот эдикт подтвердил. И была надежда, что все-таки он будет, несмотря на нарушения, сохраняться. Правда, Сергей Александрович, вот вы говорите, и гугеноты нарушали. Неравноправны были эти стороны.
Конечно, конечно.
Притеснения стороны католической церкви вместе с королевской властью были ужасные. Например, подтвердил в 61-м, а уже в 1662 году Госсовет при Людовике, ну, круг, ближний круг, как потом и до сих пор говорят, запретил, например, похороны гугенотов при дневном свете. Это не просто преследование, это издевательское преследование. На свету нельзя, только в темноте. На похоронах должно присутствовать не более 30 человек, включая ближайших родственников. Это издевательство. Браки гугенотов и католиков запрещены. Гугенотов начинают отстранять от государственных должностей. Все идет к отмене Нанского эдикта, за которой, видимо, стоит ведущая идея Людовика XIV по всей его жизни. Одна вера, один король. Король единственный, уникальный, прямо с небес спустившийся, значит, и вера должна быть одна. А кроме того, это способ продемонстрировать силу, продемонстрировать властность, ту самую, которую мы называем крайним пределом абсолютизма. После отмены Нанского эдикта начались такие чудовищные преследования во Франции, о которых сегодня, в общем-то, страшно припоминать. Итак, 1598 год, документ об отмене назывался так невинно: «Эдикт Фонтенбло» от 18 октября 1685.
То есть новый эдикт, да?
Новый, на смену Нанскому, который дозволяет быть гугенотом и быть католиком. Теперь запрещает быть гугенотом. Им запрещено почти все. В этом эдикте Фонтенбло запрещено гугенотам покидать страну под угрозой ссылки на галеры. Более 2000 человек отправлены таки на галеры. Те, кто пытались убежать из новой, Ну, тоталитарные мы сегодня, ну, скажем. Да. Страшные уже для них
Франции. И жить нельзя, Франции. И уехать невозможно.
Нельзя. Весь. Оставайся здесь, меняй веру. Что можно, им сказано. Меняй веру. Формально гугеноты, это французские кальвинисты, тысячи этих гугенотов отреклись от своей веры и перешли в католичество под насильственным вот этим прессом. Разрушаются их храмы, закрываются школы. И самое страшное, усиливается то, что придумано еще в 80-е годы. В 1681 году военный министр Людовика XIV Лувуа ввел так называемые драгоннады. Угу. Ох, какой злодейский изыск, какое изуверское измышление. Способен человек и на великие дела, и на такие мерзости. Что такое драгоннады? Это разрешение драгунам, французским офицерам, да, на королевской службе, становиться на постой в дома, в семьи гугенотов. И в распоряжении Лувуа было сказано, что им при этом разрешаются... Замечательное выражение его приводит Юрий Васильевич Борисов, о котором я говорила. Необходимые бесчинства. Вот изыск-то. Во что вылились эти необходимые бесчинства? Грабежи, пытки, насилие по отношению к женщинам. Помимо совершенно официальной уплаты 20 су в день каждому драгуну, стоящему на постое. Драгонады стали символом кошмара, мрака, нового мрака, надвигающегося на Францию. Нельзя не подумать, что многие-многие французы вспоминали Варфоломейскую ночь 1572 года, вспоминали тот ужас и думали, не вернулся ли он в полной форме, в полном объеме, в какой-то мере вернулся.
Но и в каком-то таком в постоянстве и в более, гораздо более изощренной форме.
Да, вот я говорю, какое-то изуверство в этом вот было.
Изощренность какая-то была.
И вот это король солнца. На солнце есть пятна, это известно, но на Людовике XIV безусловно. Вот король солнца, вот яркая придворная жизнь, вот пышность, красота. Но поскольку мы после перерыва уже будем говорить о закате его жизни, два символа его заката будут. Это война за испанское наследство и очень удивительная личная жизнь, идущая к мраку как-то, от относительного юношеского веселья к полному мраку. Все будет очень логично. Как говорят, часто Бог накажет, и мне кажется, что он его наказал. Но прежде вот обрисуем две эти стороны его жизни. После отмены Нанского эдикта он начинает править, как мне кажется, абсолютно тиранически. Характер власти становится крайне абсолютистский. И он хочет это же утвердить на международной арене. Доконав Габсбургов. Дело в том, что империя Габсбургов к этому времени двигалась к своему очевидному закату. Такие глобальные политические структуры вообще жить долго и стабильно не могут. Она явно разрушалась. И еще символом этого конца было как-то очевидное отсутствие преемника на престоле Габсбургском. Последний их правитель по прямой Габсбургской линии, испанский король Карл II, был человеком, очевидно, больным, ну, слегка дегенеративным, а может быть, не слегка. Как думают специалисты, и, наверное, они правы, результат бесконечного смешения близких родственных отношений в их династических браках. И на него давили разные европейские государи, кому бы он передал. У него нет наследника, нет прямого. А жена, супруга Людовика XIV, Мария Тереза, его сводная сестра. Сводная сестра испанского короля Карла II. Как раз от первого брака отца Карла II,
то есть мы здесь, Филиппа IV. Так же, как с Нидерландами.
Это то самое. Да? То самое. Да. То же самое деволюционное право. Да. И Людовик говорит, я имею право на это наследство. И выдвигает кандидатуру своего внука. Своего внука, герцога Анжуйского Филиппа. Сразу скажу, он станет испанским королем под именем Филиппа V.
Там еще забавная такая идет торговля. Идет борьба.
Страшная.
Забавно идет торговля внутри семейства. А кто, собственно говоря, у нас будет кандидатом в испанские короли? И люди бьются за это.
И страшно бьются, находятся.
Интригуют. А король скажет, тот и будет.
В Германии есть свои претенденты, в Нидерландах есть свои претенденты. Но дипломатия Людовика XIV одерживает верх. И 7 октября 1700 года этот злосчастный, несчастный, больной, чуть живой Карл II подписывает завещание, где передает свой престол герцогу Анжуйскому Филиппу, внуку Людовика XIV. 7 октября подписал, 1 ноября того же 1700 года умер. Кажется, вопрос закрыт. Может быть, все свершилось. 16 ноября 1700 года происходит знаменитая сцена в покоях Людовика XIV. Людовик пригласил испанского посла и сказал: «Вы можете приветствовать герцога Анжуйского, его внука Людовика, как своего короля». Испанский посол пал на колени и произнес речь на испанском языке, которого Филипп не знал и не понимал. Но выглядело это торжественно и пышно. И как бы Людовик сказал таковые слова? Как бы, потому что все по мемуарам. «Вот король Испании. Рождение предназначало его для этой короны и внуку. Будьте испанцем. Это теперь ваша первая обязанность. Но помните, что вы француз». И, наконец, это мифотворчество великое. То ли он, то ли испанский король, посол, говорит знаменитейшую фразу. «Какая радость! Нет больше Пиренеев. Они разрушены, и мы едины». Испания объединилась с Францией. Какая радость, какое горе, скажем сразу мы. Потому что европейские государи, другие правители протестантских, прежде всего, стран, Англия, Голландия, в это время один человек был английским королем, Вильгельм III Оранский.
Вильгельм III, да.
Да, и штатгальтером Нидерландов. Они, протестантские княжества Германии, до смерти испугались. Если объединяться короны Испании, Франции, образуются новые, колоссальные.
Ой, империи. Союз такой.
Страшнее был их Габсбургов.
Да.
Пиренеев больше
она
нет.
Она еще компактнее гораздо, она еще там вот
Пиренеев
на краю.
Больше нет.
Конечно.
Если этой фразы
Европы
не было, ее стоило придумать.
Да.
И потому сделалась неизбежной. Огромная война, она вошла в историю под названием «Война за испанское наследство». Она была началом конца Людовика XIV.
Мы вот как раз этот закат короля солнца мы с вами проследим через несколько минут в продолжении нашей программы. Программа «Все так», Наталья Ивановна Басовская и «Век Людовика XIV» близится к концу. Вы уже все ответили, кем приходился Людовик XV, Людовику XIV. Мы об этом скажем после перерыва.
Попал в историю. Да где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».
И мы продолжаем. Людовик XIV. Вторая передача и вторая половина второй передачи. Подходим прямо к закату. Вопрос был задан вам. Кем приходился Людовик XV, Людовику XIV? Мы вам обещали такой вот набор из двух книжек. Одна книжка Екатерины Глаголевой, это в издательстве «Молодая гвардия», называется «Повседневная жизнь мушкетеров», французских мушкетеров, королевских мушкетеров. Это вот как минимум два царствования, Людовик XIII и Людовик XIV. А вторая – это Александра Дюма, нашего с вами любимого, биография Людовика XIV. Это переиздание сейчас в Захарове, переиздание в 2008 году. Видно, что многие люди эту книжку читали и, наверное, получили удовольствие. Удовольствие получают дальше Соня, 910-406, Наташа, 499-155, Андрей, 915-714, Костя, 903-744, Кирилл, 903-261, Максим, 985-721, Валентина, 499-178, Степан, 926-262, Таисия, 499-134 и Ромен, 916-164. Все получают по две книги. Ну вот, правнуком был Людовик XV, Людовик XIV. Мы дальше посмотрим, как эта огромная семья, как она постепенно исчезла. Только что мы говорили о начале войны за испанское наследство. Людовик XIV мог вести в своей семье свою политику, отсекать разные боковые ветки, вроде Конде, вроде всех остальных.
И он был уверен, что с наследством у него все хорошо.
Конечно, у него хватит всех, собственно, его наследников, не брата его.
Даже там, только детей. Законных детей, да. А сколько было внебрачных. Да. Он им раздавал титулы, некоторым оставил фамилию Бурбона.
Не очень раздавал, да.
А кончилось все так, что Людовик XV, в общем-то, будущий, стал единственным. Этот правнук стал единственным, кому можно было по прямой линии передать власть.
И трудно было даже выбрать регента.
Но до этого еще были всякие драматические события. Итак, война за испанское наследство как бы отражает вот закат, совершеннейший перелом этой такой блистательно начавшейся жизни и правления в полную противоположность. Мы уже упомянули о том, что европейские государства безумно испугались, что создастся новая мощная империя, что не станет мысленно и политически Пиренеев, и протестантские страны создали антифранцузскую коалицию, в которую вошли Англия, Голландия, Священная Римская империя, позже присоединилась Дания, Курфюрст Бранденбургский, Португалия, Савоя, бывший союзник Франции, страшная коалиция. И у нее были свои ставленники на тот престол, который по завещанию перешел к внуку Людовика XIV Филиппу. Это был император Священной Римской империи Леопольд I Габсбург, который был женат тоже на сестре Карла II, но на другой, Маргарите Терезии. И это был третий претендент, еще был третий, принц Баварский Иосиф Фердинанд, внук этого Леопольда I. И все хотели на испанский престол.
Еще бы.
Началась война. Война страшная, изнурительная, которая длилась более 12 лет и стала подлинным закатом начавшегося блистательно правления Людовика XIV. А на стороне Франции тоже были союзники. Испания, Бавария, правители Кёльна и Льежа, мы видим, поменьше союзников, и они помельче масштабом, ибо протестантские страны сплотились в достаточно мощную коалицию, которая называлась «Большой альянс», официально созданный 7 сентября 1701 года. Война грандиозная. Бои шли на суше, на море, на океанах, потому что делили еще и колонии габсбургские. Это же очень важно.
Испанские. Что же за Испания без колоний?
Конечно.
Что там делить?
Как Карл V говорил, в моих владениях никогда не заходит солнце. На стороне коалиции действовали блистательные полководцы. Это герцог Джон Мальборо и принц Евгений Савойский. Вот человек, которого не разглядел лично Людовик XIV. Принц Евгений вырос и был воспитан при французском дворе, как вассал французского короля Савоя вассальной зависимости и хотел на французскую службу в 20-летнем возрасте. Людовику XIV он как-то не глянулся. Скорее всего, это какие-то интриги. Это тот самый произвол. Не хочу. Вот не нравится мне этот Евгений.
Да у меня и своих хватает.
Да. А
тут
как он ошибся. Евгений Савойский и блестящий полководец, нанесший существенный урон французской армии. Со временем меценат, книжный человек, собравший блистательную литературу. В общем, блестящая личность. Ошибся. К тому же у него в это время, по мере этой войны, менялись как раз фаворитки, и выдвинулась последняя, самая, ну, по-моему, мрачная фигура, госпожа Ментенон, которая давала неудачные советы, но умела делать это так, что Людовик слушался. Итак, война идет плохо. Война оборачивается, можно сказать, трагично. Французы изгнаны из Италии, вынуждены уйти, оставить свои там очень неплохие позиции. Фактически изгнаны из Нидерландов, потери огромные. На какой-то момент внук, который объявлен Филиппом V испанским, в сущности вынужден бежать, низложен. И на время становится, коалиция провозглашает своего, Карла, под именем Карла IV. Кажется, все кончено. Все кончено. Все пропало. Но его величество случай или чудо спасает Францию. Поскольку они увидели новую угрозу в лице Священной Римской империи германской нации, претендент на испанскую корону, становится, умирает император, он становится и императором Священной Римской империи, значит, другое объединение соединятся Римская империя и Испания.
Опять.
Тоже плохо.
Как при Карле V.
Тоже плохо.
Да.
То ли Франция с Испанией, то ли Испания с Германией. Все страшно. И тогда они вступают в переговоры с Людовиком XIV. И в сущности, не военными победами, а переговорами завершается эта война, в которой Франции самое лучшее, что ей удалось сделать, это сохранить свои довоенные позиции. То есть победоносной эта война не была никак. Но внук Филипп вернулся в качестве Филиппа V на испанский престол.
Но при этом дипломатические Пиренеи вырастают. Никакого объединения корон нет. Пиренеи, где были, там и остались.
Да.
Это два государства.
Рано радовались,
да,
что нет Пиренеев. И в это время, вот начавшийся закат, он был подготовлен как бы и со стороны событий личной, семейной, индивидуальной жизни Людовика XIV, и нельзя на этом не остановиться. Я хотела бы сказать, что эволюция его в отношениях с женщинами мне представляется зеркалом эволюции личности.
Там это очень видно.
У него было три, были три основных фаворитки. Второстепенных сосчитать невозможно. От официальной жены и трех фавориток я насчитала 20 детей, а уж сколько было еще от других побочных и мимолетных связей не сочетать.
В эту эпоху это не предел. Его современник Карл II там вообще сосчитать невозможно.
Не сосчитать.
Стюарт.
Итак, его фаворитки как зеркало эволюции личности. Заметная, как бы официальная фаворитка номер один, это Луиза де Лавальер, известная, конечно, нашим слушателям по произведениям Дюма, и очень мило, и, по-моему,
ну, да,
объективно там описанная.
Была бы невестка Атоса, все было бы хорошо.
Да, это 60-е, 70-е годы.
Да.
Родилась в 1644 в Туре, в семье дворян-католиков, с 17 лет стала фрейлиной при дворе и была замечена королем. Это что? Ее личность, ее поведение и тип личности для эволюции – это что-то вроде застенчивой фиалки. Так примерно писали придворные о ней в своих мемуарах. Она стесняется всего, она ведет себя тонко, скромно, элегантно. И она, видимо, на самом деле любит этого короля и предана ему. Он щедр, он делает ей подарки, от подарков она не отказывается. Она стала герцогиней в Ажур. Но уже с 1666 года, всего 2-3 года прошло ее фаворитского положения. Интересно, когда входила фаворитка в зал, все придворные вставали. Когда выходила, тоже вставали. То есть это был некий статус. Это пока еще при живой жене. Еще существует его жена Мария Тереза. Дети, были дети. От ее двоих детей воспитывал Кольбер, но были и еще дети. И уже с 66-го года появляется параллельная фаворитка. Параллельная фаворитка номер два из этих основных. Франсуаза де Монтеспан.
Да.
Женщина совершенно другого типа. Совершенно. И поначалу Людовик ведет себя ужасающе. Он заставляет их дружить. Луизу де Лавальер и Франсуазу де Монтеспан. Поселяет их в соседних комнатах. Заставляет Луизу де Лавальер стать крестной матерью его детей от новой фаворитки. Это, ну, что-то изуверское, как и в Драгонадах. Что-то было в нем от изувера. Это мучительно, конечно, для этой молодой женщины. Она начинает умолять настоятельницу монастыря, по-моему, кармелиток, принять ее в монастырь. А нельзя, у нее не та репутация. Она фаворитка, она незаконная жена, она сожительница. Но она так умоляет, что, наконец, ее берут в монастырь, и 36 лет своей жизни, большую часть, она проведет в монашеской келье. Король по этому поводу не убивается. У него есть госпожа де Монтеспан. Кто она такая? Она происходила из знаменитого аристократического рода Рошешуаров. И замахи, и претензии у нее были вот на этот высокий статус. Она была замужем, и маркиз де Монтеспан, ее муж, поначалу повел себя как нормальный муж, который претендует на то, чтобы сохранить жену. Он протестовал. Хотя Мольер ему намекнул, что не надо. Король — это совсем другое. В его комедии «Амфитрион» есть такая реплика. «Дележ с Юпитером не заключает в себе ничего позорного». А маркиз был не согласен. Он протестовал, он возмущался. Когда стало ясно, что этот союз состоялся, он устроил у себя в поместье похороны, символические похороны своей жены. Это был пустой гроб. Гроб несли в келью, в такую часовню, место упокоения. Он не мог туда при входе сказал: «Не могу войти, мои рога слишком развесисты, не могу пройти в эту дверь». Молодец. То есть маркиз был, да.
Молодец.
И Людовик XIV его опасался. Какой-нибудь выходки. Он говорил: «Успокойте его». Поэтому разрешил провести бракоразводный процесс. Маркиз отстаивал интересы своих детей, и в итоге состоялось это сожительство с Монтеспан. Ее придворное прозвище, в отличие от той нежной фиалки, — Султанша.
Да.
И тут ясно, это другая женщина. Она требовала, чтобы у нее были свои личные корабли, и он ей покупал корабли. На казенные, конечно, деньги. Она хотела иметь свой зверинец. Ей был куплен ее зверинец. И туда покупали экзотических животных, включая медведей и более мелких. Она развлекалась этим. То есть ее не любили, ее боялись. Азартно играла в карты, а король выплачивал сумасшедшие долги, которые она делала в карточной игре. То есть вот такая женщина.
И это следующий период вообще всего двора.
Это другой Людовик.
Вот султанский, да, двор, да.
Сначала эта фиалка нежная,
да,
все-таки любовь. При этом, я в тот раз говорила, напоминаю, он спать на ночь всегда шел в постель к своей законной жене. Это такое лицемерие тоже выше.
Приличный человек.
Ночевать надо у жены.
Воспитанный, приличный,
да,
человек.
Да, да, да. Побывав у очередной фаворитки, но спать в постели жены. А вот теперь султанша, которая ничего не стесняется, которую, конечно, за это не любят и боятся, но и она не навсегда. Ей на смену приходит третья, и это зеркало эволюции личности Людовика. Совсем другая, совсем удивительная. Франсуаза де Биньи, маркиза де Ментенон. Что за женщина? Из знаменитой гугенотской семьи де Биньи.
Угу.
Ее дед, гугенот Агриппа де Биньи, легендарный
великий
герой.
Великий поэт.
Да, поэт.
Великий просто.
И легендарная фигура эпохи гражданских религиозных войн.
Героического времени соратник деда. Соратник Генриха IV. Еще
фигура овеяна славой, безусловно.
Конечно, знаменитейшая.
Правда, отец Констан де Биньи немножко другой. В общем, все началось с того, что он в горячности убил свою первую жену за измену. И вынужден был бежать, скрываться. Проявил себя очень яркой, какой-то слегка авантюристической личностью. И в конце концов стал губернатором Мартиники, колонии французской. И госпожа Ментенон, будущая великая фаворитка, успела там у него побывать. 16 лет Франсуазу отдали замуж за 42-летнего поэта Поля Скарона. Знаменитого, видного французского поэта, но несчастнейшего человека. Он был парализован, он находился в кресле, он был скрючен страшной какой-то болезнью, мучительно болел. Она была ему как бы предана, провела немало ночей у его постели, и в 1660 году он умер. И как же была замечена эта Франсуаза?
Вдова с короной.
Султанша Монтеспан, прослышав, что есть такая разумная, серьезная женщина, вот при этом больном поэте Скароне, захотела с ней познакомиться и сказала: «Она подходит для того, чтобы воспитывать моих детей». Будущей третьей фаворитке отдали на воспитание детей Людовика XIV и Монтеспан. И ее отношения с королем начались с того, что она, Ментенон, видимо, научившись литературному стилю у своего мужа, несчастного
она
поэта Скарона, писала письма. Писала письма про детей. Они были написаны так, что Людовик XIV влюбился уже в эти письма. Итак, эта женщина, Ментенон, на 3 года старше короля. В те времена это уникально. Любовница старше своего возлюбленного. Тот же Вильгельм III Оранский сострил. Король Франции очень оригинальный король. У него молодые министры и старая любовница. Потому что любовница должна быть юной, намного лет моложе. А это на три года старше.
По-моему, это единственное зарегистрированное в мире острота Вильгельма Оранского.
Но зато удачное.
Единственное. За ним не замечалось.
Единственное, уникальный сюжет состоит в том, что он вступил в брак с этой своей фавориткой. 31 июля 1683 года умерла королева Мария Тереза. Ей было 53 года. Из 6 ее детей выжил один сын. Людовик проявил всяческое горе, но не бесконечное и не полное отчаяние, и вступил уже в этом или в следующем году, специалисты спорят, в тайный брак с этой самой Франсуазой де Ментенон. Тайный брак. То есть гражданский брак короля. Гражданский, нет, он был церковный.
Церковный. Но тайный для общества.
Да. Духовник короля венчал их в придворной церкви.
Другая жизнь.
И она, конечно, надеялась, а вдруг как-нибудь станет королевой.
Нет.
Напрасные надежды. Не только не стала королевой, он не был оглашен, этот брак. Это тот был секрет Полишинеля. Все знали, но официально не оглашали. И вот до конца своих дней, она его переживет, эта госпожа де Ментенон, он при ней. Она религиозна, скромна внешне в поведении, зато очень любит вмешиваться в политические вопросы и хотя бы ненавязчиво и очень ловко влиять на назначение важных чиновников и события политические, которые вокруг нее. При этом она религиозная, фанатичная католичка. Многие думают, что и в преследовании гугенотов она сыграла роль. Ведь это женщина из гугенотской семьи Добиньи, которая перешла в католичество.
Да, Людовик XIV сам из гугенотской семьи, которая перешла в католичество.
И как
мы же знаем, Генрих IV.
Но осуждал деда за перемены религии. И, как всегда, тот, кто сменил веру, хочет быть святей римского папы. Она и хотела быть святей папы. И влияла на религиозность, на совершенно нехарактерное прежде религиозное поведение Людовика XIV.
Но здесь наступает вообще полный закат и семьи Людовика XIV. Здесь преследуют их,
преследует
горе,
рок.
Страшные судьбы.
Не только их, и Францию преследует рок, сейчас от общефранцузского к семейному. В разгаре страшной испанской войны, например, в 1708 году, необычные морозы для Франции, голод, поход голодных женщин маршем на Версаль с криком «Хлеба и мира». Такого давно не было. Это кризис внутри Франции, страшный, пугающий. Франция потеряла гегемонию в Европе. Мир заключен еле-еле на условиях статус-кво. Просто отпали некоторые другие претенденты. И тут в семье тоже рок. На протяжении неполных 3 лет, с 1711 по 1714 годы, умерли сын, дофин Людовик, любил, видимо, Людовик XIV и называл его великий дофин. Непонятно, не знаем почему, медицина на низком уровне, заболел, скончался. Затем старший его сын дофина, то есть внук, герцог Бургундский, и его уносит внезапная смерть. Затем правнук, герцог Бретонский, и в 714-м еще один внук, герцог Берийский. Ну, вообще нелепо. Убился насмерть, упав с лошади. Очевидный рок. И остался тот самый будущий Людовик XV,
маленький
которого
мальчик.
Сегодня быстро угадали и назвали,
да, правнук,
наши,
да,
радиослушатели.
Остался правнук.
И внук, сидящий на испанском престоле, Филипп V. А Людовик XIV превращается во что-то совсем противоположное. Нарастающая набожность приобретает формы, я бы сказала, даже довольно болезненные. Надо сказать, что в конце его отношений с Монтеспан была знаменитая страшная с предшественницей последней крупной фаворитки Ментенон. Страшная история. Она была замешана в знаменитом деле о ядах. Ее обвинили в участии в каких-то колдовских сектах. Какую-то колдунью сожгли во Франции. все еще сжигали на кострах. И это был единственный вечер, когда в театре Мольера было пусто. Все побежали смотреть на давно невиденную публичную казнь. И вот к этому была причастна Монтеспан. Потом ее как-то, в общем, из этого дела вытащили, отстранили. Сейчас специалисты спорят, реально ли она колдовала, замышляла ли она что-то против короля, но допускают. А он все больше тоже впадает в какое-то мистическое религиозное состояние. Любопытно, что после этого дела о ядах, когда ее, так сказать, отстранили, все-таки как бы непричастность признали, он разрешил ей жить в Версале, и она долго там где-то в уголке проживала. А он сам впал в крайнюю религиозность. Ментенон это поддерживала. И вот, например, была возрождена какая-то древнейшая традиция, которую мало кто поддерживал. Каждый год в Страстной четверг он мыл ноги 12 нищим, обтирал их и целовал.
Ну, это да, это есть традиция, но это делают римские папы, например.
И здесь он тоже Страстной хотел быть, четверг они делают. Ну, если не святей папы, то близко к нему по святости. Много плакал в последние годы своей жизни. Ну, учитывая, как много он пережил потерь в своей семье, можно понять. И, как все тираны, я полагаю, крайне сентиментальные, очень нормально для личности, склонной к тираническому правлению. Он на заседаниях совета плакал, когда упоминались его потери, когда кто-то из придворных тоже испытывал какую-то утрату в семье, он сразу припоминал свои и говорил: «Держитесь мужественно, смотрите на меня, смотрите, как я держусь». Короче говоря, вот этот образ состарившегося Людовика XIV, который юридически правил 74 года и более 50 лет реально, она как эволюция личности, эволюция абсолютизма показывает, что как бы высоко ни взлетал абсолютизм, какие бы безумные формы он ни принимал, все равно в европейском сознании, в этом регионе, где еще в XIII веке зародились основы парламентаризма, например, английский парламент, 1265 год, где с начала XIV века во Франции уже действуют, пусть при короле, но генеральные штаты, какой-то орган сословного представительства. И можно забыть созывать, но он напомнит о себе. Накануне революции. Накануне революции, да. 18 века. Вот такова эволюция этой личности, которая есть зенит абсолютизма и свидетельство того, что он безнадежен. Рано или поздно этой системе придет конец.
По иронии судьбы, тут же назначается регент при маленьком короле, назначается Филипп Орлеанский. Срывают быстренько всякие темные занавески имени госпожи де Ментенон. И двор начинает веселиться так, как не снилось прадедушке Людовику XIV, по иронии судьбы. Наталья Басовская, это программа «Все так», вторая передача о Людовике XIV. Всего вам доброго.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так».